Друзья, приветствую, чисто конкретная политика, меня зовут Дмитрий Иловский, как всегда, встречаемся с Владимиром Пастуховым, обсуждаем главные темы, события недели, пытаемся понять, чего ждать в ближайшее время от мира. Владимир Борисович, здравствуйте.
Здравствуйте, Дмитрий.
Владимир Борисович, хотелось бы начать, наверное, с такого довольно обсуждаемого текста этой недели. Расследование системы про кабинеты Путина. Вот журналисты сравнили публичные записи, видеосъемки и выяснили, что у Путина три одинаковых кабинета, находятся они в разных местах России. Ну, в общем, такой нехитрый ход, чтобы спутать карты всем, чтобы не было понятно, где находится Путин. Как вы считаете, есть ли вообще, в чем ценность, давайте так, этого расследования, и что нового мы узнали про режим благодаря нему?
Вы знаете, я, наверное, эту тему очень быстро проскочу. Я считаю, что ценность этого расследования в том, что оно претендует на, безусловно, Шнобелевскую премию в качестве самого яркого, но, с моей точки зрения, самого бесполезного расследования, которое может быть, потому что потрачены колоссальные усилия на доказывание факта, который ничего не доказывает и является самоочевидным, и, в общем, не имеет никакого ни политического, ни социального, никакого иного значения, вот так между нами говоря. Я в старую бытность свою в Москве жил между Хамовниками и дачей Мамонтовки. Вы не поверите, у меня было два совершенно одинаковых интерьера, два совершенно одинаковых кабинета. У меня одинаковые, я старался покупать компьютер, одинаковые стулья, мне так было удобно. И вообще с тех пор, как изобрели выносной диск, я перестал записывать информацию на компьютере, я просто всегда брал свои выносные мозги в карман, перемещался в другое место, и мне так было, честно говоря, удобно. Да, есть некий момент, что Путин иногда записывает консервы, мы это знаем. Это дает возможность создавать видимость, что Сталин помнит, Сталин знает, бдит. Ну, как бы этой новости лет так... Ну, сколько Путину власти, столько это новостей лет. Есть момент, что иногда скрывают, что вождь отдыхает, то есть он может быть в Сочи, но Сталин из Москвы, конечно, не уезжал. Но это тоже как бы новости 100 лет. Честно говоря, информация это не новая. Ну, вот, собственно говоря, мне это напоминает, помните, где-то в 2010 году было... утечка информации про Геленджикский дворец, в котором все абсолютно было сказано, а потом взяли те же чертежи, которые, собственно, утекли в 2010 году и там, 10 лет спустя сделали по ним видеоинсталляцию, и это выглядело как совершенно новая информация. Ну, вот сейчас для меня это такой же ценности информация, я об этом всем знал. Я бы сказал так, если бы это был единственный грех Путина, и он не начал войну, я бы ему это простил.
Владимир Борисович, коротко к нашей аудитории обращусь. Друзья, лайки, подписки, комментарии, это все очень нам нужно. Спасибо, что вы с нами, спасибо, что вы как-то откликаетесь на наши просьбы. Ну, вы знаете, мы без вас никуда. Владимир Борисович, вообще возвращается вот с этим расследованием такая тема, даже две темы, да, давайте попробуем ее как-то их разделить.
А может, я во-первых, что-то упустил, глаз замыленный, Путин там, Путин здесь, уже не замечаю чего.
Ну, тут смотрите, на самом деле, есть ли кризис расследований сейчас, как жанра, да, потому что раньше мы обсуждали их буквально каждую неделю, антикоррупционные расследования ФБК, расследование «Новой газеты». С приходом, с началом войны, новая эпоха. Вот что случилось с этим жанром, как вам кажется?
Жанр, он как был, так и остается, он живет своей жизнью. Просто жизнь, вся остальная, за пределами расследования, ушла далеко в сторону. Понимаете, когда людей убивают, как на скотобойне, пачками, то вопрос о том, что кто-то украл очередной ярд, безусловно, продолжает волновать людей, но меньше, чем все остальное. Собственно говоря, это такая ситуация, которую я предвидел, и я со многими ребятами, которые занимаются расследованиями, знаком, с многими дружил. Я еще с начала войны говорил, что рынок, честно говоря, принципиально поменялся. Почему? Потому что вся эта война, ну, в числе у нее там миллион причин, слушайте, знаете, почему рождается и умирает человек, всегда миллион причин, почему появляется война, нет никогда ни одной причины. Но одна из таких сущностных причин была в том, что власть старела, накапливалось много критики, люди ворошили ее грязное белье, люди любят ворошить грязное белье, это такой здоровый инстинкт. Не все, кто смотрит расследования и набирает вот эти миллионные просмотры, одержимы манией справедливости и хотят добра. Многие просто любопытствуют, некоторые завидуют, представляют себя на этом месте. Поэтому тут не надо все тоже упрощать. Но вот в этот момент власть, в конце концов, под тысячами этих ударов, этих разных антикоррупционных расследований, в какой-то момент почувствовала, что она может потерять легитимность в глазах общества. И надо было принять какие-то срочные меры по усилению этой легитимности, и война является, да, такой вот мерой, потому что война так занимает умы людей, появляется настолько важный естественный враг, что, собственно говоря, люди как бы читают все то же самое. Ну, построил дворец. Ну, построил. Все, это уже не возмущает. Вот то, что, условно говоря, там вот под Покровском происходит, ну, это важно. А то, что там деньги заработали. Поэтому я говорил, что с учетом войны, ну, по всей видимости, публику будут интересовать очень узкий спектр расследований. Ну, вот, конечно, все, что заходило там с Министерством обороны, это живо волновало. Почему? Потому что оно попадало в резонанс. Мы тут жизни отдаем, они на нас зарабатывают. То есть вот расследования воровства на войне, они в таких ситуациях, да, они являются актуальными. Ну, вот посмотрите, тут пример прямо противоположный, что расследования в Украине, они там, где они касаются нерва общественной жизни, что общество, ну, практически все положило на алтарь этой победы, но при этом как бы у этого алтаря обнаружился черный ход, и там все, что общество положило, куда-то туда усвистывает. Ну, вот это вызывает интерес, конечно. Так и здесь. А расследования общего того порядка, что кто-то чего-то где-то украл, они сейчас не актуальны. Но это не значит, что они бесполезны в некотором смысле. То есть другого не обязательно сказать, без последствий, полезно, не полезно, это другой вопрос. Без последствий продукт, потому что это все накапливается в подсознании. Понимаете, это накапливается как отложенная ненависть к власти. И вот когда она поскользнется на какой-нибудь банановой кожуре, вот тут все то, что сегодня вроде как сильно не смотрели, ей припомнят.
Ну хорошо, тогда не могу не спросить про как бы смысл и ценность вот тех расследований, которые касаются как раз Минобороны, потому что ну, не перестают обсуждать этот вопрос. Расследование коррупции в отношении военных начальников во время войны. Это на руку режиму.
Это смотря по какую линию фронта ты находишься. Это хороший вопрос. На руку кому? Понимаете, с точки зрения воюющей Украины, чем больше воруют, тем меньше стреляют. Поэтому тут нет единого фронта в вопросе оценки, Дмитрий. Есть как бы три ракурса. Такой дистиллированный общего принципа, что воровство ужасно, плохо везде и всегда. И поэтому мы как бы расследуем эту коррупцию, потому что мы показываем, что этот режим настолько пошлый, что даже воюя, он не в состоянии прекратить воровать. Это такая, ну, условная точка зрения там ФБК. А есть точка зрения украинцев, нам эти расследования ничего не дают, потому что пока они воруют, они слабеют, раз они слабеют, нам это на руку, слава богу. И есть противоположная им точка зрения скажем, Z-сообщества. И вот тут это, конечно, вбивает клин, потому что Z-сообщество говорит, они крадут нашу победу. И, ну, с моей точки зрения, поскольку я вообще не любитель всех этих расследований, ну, в каком смысле не любитель, я ими вынужден был по ходу жизни иногда заниматься профессионально, но от этого не значит, что я их полюбил, понимаешь, ты можешь всю жизнь вырезать аппендициты, но это не заставляет тебя полюбить аппендицит. Поэтому здесь ценность этих расследований в том, что они вбивают действительно серьезный клин между Z-сообществом. Мы видим, оно на самом деле неоднородно, оно бурлит, оно противоречиво. Они сами запутались в том, что им надо делать и говорить. У них 7 пятниц, 7 Шойгу на неделю там. И поэтому это пользу приносит, потому что они предъявляют претензии справа. Понимаете, наша власть, она исторически, русская, имею в виду, она исторически всегда пропускает удар брута в спину. Ну вот она там, на рубеже 19-20 года боролась с либералами и эсерами, и видела в этом страшную угрозу и пропустила удар в спину большевиков. Более того, ну, судя по историческим данным, которые имеем, она эту спину и подставляла просто как бы так, чтобы уж поудобнее, чтобы можно было ударить. А сейчас она активно борется с русскими европейцами, потому что видит в этом главную угрозу, причем всех мастей и окрасов. Но при этом я не исключаю, что решающий последний удар в спину ей нанесут русские азиаты. А между прочим, без ГКЧП бы непонятно был бы Ельцин.
Ну, вы знаете, про Z-сообщество я предлагаю вообще отдельно поговорить сейчас, потому что там свои действительно начались уже внутривидовые конфликты. Вот Аптел Удинов пообещал уничтожить Z-блогеров, которые неправильно пишут и говорят. Был скандал, он заставил пропагандиста Илью Ремесло извиняться перед Z-блогерами, с которыми чеченский военачальник как раз-таки дружит. Ну, вообще, мне кажется, нужно какое-то ведомство создавать по контролю за блогерами. Им нужна какая-то и жесткая рука, и линия генеральная, что ли?
Ну, слушайте, Дмитрий, вы отстаете от жизни. Это ведомство называется Вторая служба ФСБ России. Поверьте, оно следит и за блогерами, и за вами. Там все нормально у них. Со службами все хорошо. Эти предложения не принимаются. С этим у России перевыполнение плана на 2 века вперед.
Ну так а что же они тогда конфликтуют внутри друг друга, внутри
Слушайте,
своей
у
тусовочки?
Гоголя где-то была прекрасная фраза, понимаете, и когда ты ставишь какого-то чиновника, чтобы он надзирал за другим чиновником, то через какое-то время тебе нужен третий чиновник, который должен надзирать за 2 первыми, чтобы ничего не то сделали. Поэтому нет идеальной службы контроля, понимаете, она дальше. Вообще, в принципе, тотальный контроль, он чем плох? Тотальный контроль нацелен на сдерживание внешних конфликтов. Понимаете? И это часто удается. Ну, то есть, в принципе, можно и азотом заморозить общество, и вообще все будут, как эти скульптуры Анны Иоанновны, в разных позах стоять и не двигаться. Но проблема в том, что когда это происходит, конфликт никуда не исчезает. И у меня был такой термин, когда я еще не занимался блогерством, а просто писал разные книжки, я считал, что я говорю очень умным, понятным всем языком. У меня был такой термин «интериоризация конфликта». Сейчас в жизни бы его не употребил. Но вот как бы все эти проблемы, они уходят внутрь власти. В этом закон сохранения конфликта. Вот, закон сохранения энергии, а есть закон сохранения конфликтов. То есть ты прилагаешь колоссальные усилия, чтобы заморозить общество. Но в результате ты впитываешь энергию этого общества, оно-то замороженное, но эта энергия начинает разогревать власть изнутри. И у тебя конфликт получается внутренний. То есть ты ставишь ведомство, ставишь контроль, ты всех этих блогеров держишь на мушке. Дальше ты вдруг обнаружишь, что у тебя собственные сотрудники поделились во мнениях. И мы это и наблюдаем, собственно говоря, что они создали эту систему в начале войны для контроля вот этой общественной среды. И это работало, да, все так, что первое время это классно работало, это был довольно мощный инструмент мобилизации общества, он сыграл свою роль. И это вот то, что там в листе достижений Кириенковской команды надо поставить. То есть мы в этом поле проиграли, но, кажется, надо учиться на своих ошибках и уметь ценить достижения противника. Поэтому, да, это был очень качественный инструмент. Он выскочил как черт из коробочки. Вы слышали что-нибудь в январе 22 года о Z-блогерах?
Нет, конечно нет.
И я не слышал. А через пару месяцев просто как бы основной источник вдохновения, можно сказать, Пушкина нашего времени. Ну, или как бы сукины сыны нашего времени, как он себя оценивал, да? Поэтому здесь дальше что происходит? Что когда это все притерлось, вот эта вся впитанная ими общественная энергия, она ушла внутрь этой среды. И вдруг выяснилось, что эта среда начинает внутри себя структурироваться, делиться. Соответственно, дальше вся структура, которая за ними наблюдает, то же самое с ней происходит. То есть какие-то полковники занимают одну позицию, подполковники занимают другую, генералы слушают этих и других, и у них тоже как бы ум за разумом заходит. Ну, если там что-то осталось. Так что вот это нормально. Это просто следующая стадия загнивания милитаризованного капитализма. Поэтому я здесь не вижу никакой проблемы. Кстати, я хотел спросить, а ремесло это что, действительно фамилия или погоняло?
Нет, это фамилия, действительно.
Ой, извините.
Тогда смотрите, признаем успехи администрации Кириенко, учимся на их ошибках, а какие выводы делаем? Ну, то есть, как прикладной какой смысл вот от этого? Что мы можем в этом плане у них почерпнуть?
Ну, я думаю, что тут, как говорится, своих умельцев достаточно. Нужно не выводы делать, а радоваться. Вот, дать возможность сгнить до конца. И ждать революционной ситуации, как учат классики в этом случае. Что мы можем сделать? Вы знаете, есть общий, по-моему, принцип, главное с ними не спорить. Это
И
их
знаете, еще
подавляет
один.
энергию.
Да, закончите. Ваймберидж, закончили мысль?
Да.
Да, я хотел тогда продолжить про еще некоторые факторы риска поговорить. Интернет. Вот удивительное дело. У нас, во-первых, с вами прошлый выпуск. Очень мало на людей посмотрели, друзья. Поэтому ставьте лайки, подписывайтесь, комментируйте. Выпуск был хороший, интересный. У нас с Вадимом
Может, мы
Борисовичем,
говорим о
правда.
чем-то, о том, что их не интересует? Надо,
Нет,
может,
нет,
в
нет. Вы
консерватории
знаете, у
что-то
нас
смотрели?
еще вся неделя вот на канале на нашем, она как-то удивительно плохая с точки зрения просмотров. Притом мы технически ничего не меняли, как бы контент весь тот же, то есть все идет как обычно, но смотрит мало. Я вчера посмотрел другие тоже там смежные YouTube-кнопки соседние, да, тоже у всех просили просмотры. И вот те мои друзья, родственники, которые находятся в России, говорят ощущение, что скоро совсем все заблокируют, скоро совсем ничего не останется, атака на VPN-ы. Значит, в некоторых регионах просто целиком блокируют интернет до конца СВО. И тут интересно, что ведь бизнес и само государство на этом теряет, и деньги теряет, и ну, какой-то запас прочности. Вот давайте про это поговорим, насколько это важный такой краш-фактор, да, для режима.
Ну, как говорится, назвавший груздем военным, полезая в корзину. Смотрите, война не может бесконечно долго вестись так, чтобы как-то малюсенькая часть общества воевала, а у всех остальных жизнь не менялась. То есть, помните эту знаменитую фразу, как у кого-то из отцов-основателей американских, то, что можно, или это Рузвельт, я не помню. Ну, подскажут читатели о том, что можно бесконечно долго обманывать маленькую часть общества, можно очень короткое время обманывать большинство, но никому еще не удавалось бесконечно долго обманывать все общество. Поэтому вот здесь это тот самый случай, потому что сама вот эта аббревиатура СВО, это была ложь. То есть это была не просто ложь, а умно сконструированная такая умственная теоретическая модель, которую решили применить. То есть люди, которые это делали, они прекрасно понимали, что они делают. То есть важно было не испугать общество, создать видимость, что война, она как компьютерная будет. Ну, то есть открыл утром перед работой, посмотрел, как там стреляют, выключил компьютер, ушел, поработал, вечером еще раз включил, поиграл немного в нее, и на этом все. Ну, то, что в отдельных домах, как у Брэдбери, с экрана выходят тигры и сжирают жителей этой квартиры, но это остается частным фактом этих квартир. А так для остальных стрелялки. И вот для того, чтобы укрепить вот это восприятие войны как стрелялки, был, собственно, и придуман этот конструкт СВО. И поэтому подавляли как бы упоминание даже самого слова, то есть не пишите его на заборах, это плохое слово «война». А это могло, поскольку это был обман всего общества, то вот по этой формуле это не могло продолжаться вечно. И вот мы сейчас видим разрушение этой конструкции, то есть оно не продолжается, оно теперь выскакивает война выскакивает из той психологической резервации, куда ее пытались загнать. То есть она занимает все пространство, и у нее появляется жертва. Уже жертвы не там, на линии фронта, а жертвы как бы в нормальной жизни. И вот первой жертвой становится, да, мобильная связь. Но тут даже не было замысла какого-то. Тут очень просто, потому что эти дроны, которые... Выяснилось, что нет такой противовоздушной обороны, противоракетной, которая вот может всю эту гигантскую страну вот взять, закрыть как зонтиком. То есть у Израиля не получилось. Что вы хотите? Маленький Израиль со сверхразвитой военной инфраструктурой, он все равно при такой массированной длительной войне он пропускал удар. А тут что? Ну, решето, да. Не ремесло, но решето оказалось. И оказалось, что эти дроны летают на симках. И попытались что-то сделать, ничего не получилось. Ну и что? Ну и теперь будет народ жить без мобильной связи. И не решить эту проблему, пока война не закончится. Это все, тут нечего об этом рассуждать. Это обременение войны. Тут вопрос в чем, что они стараются даже в этой ситуации разомкнуть причинно-следственную связь. Вот это интересно. То есть они как бы в одном холодильнике держат то, что отключается мобильная связь, а в другом холодильнике мозговом держат то, что идет война. И стараются, чтобы люди одно с другим не связывали. Оно непосредственно связано. То есть идет война, поэтому у вас не будет мобильной связи и нормальной мобильной жизни. Идет война, и у вас не будет нормального интернета. Идет война. То есть, ну, то есть надо как по Жванецкому, может, консерватории что-то поправить. Нет отдельной темы интернета. Есть тема войны, которая чем дальше, тем больше будет корежить всю нормальную жизнь для достаточно большого количества людей, которые стараются ее не замечать. Но это не будет происходить так тоже, что вот сегодня мы с вами поговорили, а завтра все вот изменилось. В том-то и дело, что это, ну, достаточно еще ресурс. Страна большая, ресурс большой. Это будет медленно происходить, но это будет неизбежно происходить.
Вы, кстати говоря, успели зафиксировать момент, когда стало можно говорить «война», а не «СВО», когда, ну, собственно говоря, как говорится, первые лица, да, стали говорить «война»?
Смотрите, можно, но не про всех. Понимаете, никто законы не отменял, в этом ловушка. Просто мы живем в эпоху такого постмодернистского правового нигилизма, то есть они стали позволять себе это говорить тогда, когда им выгодно об этом говорить. Но при этом, что положено Юпитеру, то не положено баранам. Понимаете, попробуйте это сказать, если у вас нет прикрытия, и вы залетите по дискредитации или еще по какому-нибудь основанию на все те же несколько лет, как и в начале войны. Поэтому я тут не могу согласиться, что это стало возможно, но я могу объяснить, почему такое противоречие. Потому что они изначально сели на растяжку, им для того, чтобы шел народ убиваться и убивать, необходима пассионарность. И для этой пассионарности был придуман концепт Отечественной войны. Помните этого Охлобыстина там с его воплями юродивого на Красной площади? Кстати, место там и надо вопить. Где же еще юродивым быть? Вот он тогда, очевидно, знал, в этот момент была отмашка, когда они попытались переиграть концепт СВО и заменить его на концепт Третья Отечественная война. А там два момента получилось. То есть сначала это просто не зашло. То есть это не зашло, этого слоника продать обществу не удалось, и эту штуку прикрыли. А потом она как-то сама собой стала развиваться уже без их призыва, но пошла не туда, потому что реальный концепт Отечественной войны, он пика своего достиг во время Пригожинского бунта. То есть они увидели, как это может выглядеть, когда идея владеет массами. И тогда этот концепт прикрыли. Но при этом потребность остается, она никуда не делась в этой пассионарности. И им приходится все время скакать. То есть, знаете, был такой анекдот, который был, ну, рефлексия на вот эту вот серию анекдотов про Чукчи в СССР. И он звучал так, что тот потерялся в тайге и кричит: «Люди, люди!» И житель местного поселка выходит, говорит: «Смотри, говорит, как в тундре, так люди, говорит, как в Москве, так Чукча». И вот здесь то же самое, то есть когда им плохо, они кричат: «Война, война!» А когда им неплохо, они за это сажают и кричат СВО. Это такая двойственность, которая неизбежна.
Понял вас. Все меньше времени у нас остается до конца эфира. Сейчас перейдем к вопросам зрителей. Коротко, наверное, спрошу про Лаврова, что с ним происходит, потому что вот сейчас краем глаза увидел, значит, Зарубин взял интервью у Ушакова. И Ушаков ему теперь комментирует, значит, грядущие там внешнеполитические планы, дух Анкориджа, встречи Путина и Трампа. На время отложили, однако контакты на отчет продолжаются. Вот Лаврова мы что-то давно не видели. Действительно, сняли его, что ли, или куда-то подальше убрали, потому что запорол, значит, дух Анкориджа?
Слушайте, ну это сейчас многих интересует, это хороший повод, с моей точки зрения, поговорить о состоянии внешней политики в России, хотя самой интриги с Лавровым я пока особо не вижу. Значит, слухи об отставке Лаврова, как слухи о смерти Марка Твена, с моей точки зрения, сильно преувеличены, и ну, последние 10 лет вся его деятельность на этом посту сопровождается этими слухами. В принципе, мы знаем, что на посту МИДа есть только две судьбы. Либо краткосрочная смерть, либо очень большое долгожительство. Там у нас были всякие там Ивановы, так, ну, кто-то были какие-то промежуточные люди. А в общем, так если вспомнить, у нас почему-то министры иностранных дел это такие фундаментальные политические долгожители, там, которые еще успевают простудиться на похоронах того государства, которому служили. Там вспомним судьбу Громыка. Да? Поэтому я почему-то в Лаврова верю. Я не думаю, что там что-то происходит. Я думаю, там произошла некая ситуация, в которой виноват не Лавров, но это мои импровизации. Потому что, то есть, первое, я не вижу оснований пока всерьез говорить о том, что с ним что-то случилось, потому что я хочу сказать, что везде нужен факт-чекинг. Очень много слов о том, что вот он исчез, его нет, но он есть, появляется интервью, он говорит, он как бы отошел на второй план. Он отошел на второй план. Во-первых, такое было и неоднократно. Во-вторых, это связано с тем, что сейчас внешняя политика очень горячий пирожок, и Путин непосредственно замыкает на себя несколько каналов проведения этой внешней политики, ну так же, как и Трамп. И в зависимости от того, там нужен быстрый результат или долгий, либо включается МИДовская структура, либо нет. Поэтому я думаю, что там произошло следующее, что когда готовилась встреча в Венгрии, американская сторона действительно поменяла, это очевидно, свою позицию по сравнению с той, на которой они сошлись в Анкоридже. То есть Трамп вернулся к позиции прекращения мира, то есть сначала стулья все-таки, а потом уже мирные договоренности, то есть деньги. И вот в этой позиции он на самом деле ну, практически обнулил Анкоридж. Потому что для Путина вся ценность Анкориджа была в том, что он убедил Трампа в том, что все-таки войну надо прекращать какими-то фиксацией прибыли. То есть Путин хочет откешиться, ему любой ценой надо откешиться, он не может просто, условно говоря, одобрить отчет акционеров и не обозначить прибыль. Поэтому нужно было делать ассаже. И вот сделать это ассаже поручили Лаврову. Лавров ничего здесь не придумал. Это была позиция кремлевская. То есть, понятно, надо было сказать, что мы так не договаривались, и вот так вот под сурдинку мы свою позицию не изменим. И Лаврову это сделал. Мы не знаем, насколько грубо, но, по крайней мере, мы знаем, что достаточно внятно, чтобы Руби это понял. А дальше реакция Трампа оказалась жестче, чем рассчитывали. Посчитали, что это все-таки слишком далеко заходит, и что хорошо бы этот канал оставить открытым. А как вот, уже слово вылетело. То есть, мне кажется, что просто, как назад на фронте, эту дивизию отвели временно в резерв.
Понял вас. Давайте вопросы зрителей обсудим. Вера из Ногинска спрашивает, почему все так уверены, что Зеленский захочет баллотироваться на второй срок?
Что Зеленский не захочет баллотироваться?
Захочет, захочет.
Слушайте, мне кажется, что весь образ его действий говорит о том, что он хотел бы остаться у власти, и он это не скрывал. Но решение о том, будет он баллотироваться или нет, он будет принимать в зависимости от того, есть ли у него шанс победить или нет. Поэтому хотеть и участвовать – разные вещи. Я не сомневаюсь в том, что Зеленский хотел бы продолжить это. Это вытекает из всей логики его предшествующих действий, но это не значит, что это хотение реализуется обязательно.
Саймон из Нью-Йорка спрашивает, как вы видите следующую итерацию стамбульских переговоров?
Ну, у меня вообще такое ощущение, что стамбульский формат был временным форматом, который сыграл промежуточную транзитную роль во время прихода Трампа власти, когда нужны были такие какие-то быстрые шаги, которые удовлетворят жажду публики в новостях. И, собственно говоря, нужно было Трампу показать, что что-то делается. Мне кажется, что анкорический процесс снял эту тему, то есть дальше формат будет какой-то другой, более тяжеловесный. Свою роль стамбульские переговоры в том виде, как они были, исчерпали. Это такой тупичок имени Мединского.
Олеся из Москвы спрашивает про вот наш последний с вами выпуск и говорит, не кажется ли вам, что президенту как раз невыгодно и не нужно, чтобы была какая-то идеологическая константа? Ну, тогда придется под нее как бы соответствовать, что-то подгонять. Если ее не будет, то в целом как бы идеологических установок нету, и все можно в угоду своим целям как-то менять, регулировать.
Это и была точка зрения, которая в первые там, 10 лет правления Путина функционировала. Но в дальнейшем, по мере того, как режим стал двигаться от авторитаризма к такому посттоталитаризму, эта конструкция перестает работать, потому что когда общество становится тоталитарным, то должен быть какой-то стержень, на который вся конструкция власти насаживается идеологически. Без него это не работает. То есть это связано просто с моделью, которую вы строите. Если вы строите тоталитарную модель, то есть где инклюзивность – это главное, а не пассивность, то вы не можете достигнуть инклюзивности, не развивая идеологию.
Вадим Борисович, от себя задам еще вопрос в конце программы про Наока и СтопТайм. Ну, там продолжаются вот эти круговые, значит, аресты и задержания. Задерживают тех, кто выходит в поддержку Наока в разных городах России. Чем может закончиться эта волна репрессий?
Слушайте, я не хотел бы здесь выступать человеком, который дает какие-то прогнозы, которые самосбывающие. Мы понимаем, что возникла очень нехорошая ситуация. Точно, что произошло, мы не знаем. Возможно, две версии. Первая версия – это вообще целенаправленная, хорошо спланированная, продуманная до деталей кампания по переформатированию молодежной политики, и они вообще изначально именно так и хотели и делают то, что собирались делать. А второй вариант это спонтанное развитие ситуации, когда в силу стечения нескольких случайных обстоятельств именно эти ребята оказались под ударом. А потом дальше уже машина просто не может позволить себе отступить. Я вообще, честно говоря, больше склоняюсь сейчас к первой версии, потому что слишком далеко это зашло. И, ну да, я могу только сказать, что надо подумать, как за ребят бороться, и даже, может быть, говорить об этом, подбирая слова и думая о последствиях. То есть сейчас вопрос уже не что случилось. Понятно, что система, бульдог сжал зубы, и мы помним по классическим романам, что эти зубы разжимаются чаще всего только с помощью револьвера.
Что ж, на этой ноте и закончим. Вадим Борисович, спасибо вам большое за разговор. Друзья, вам спасибо, что вы нас смотрите. У нас есть другие видео, вы сейчас их видите на своем экране. Ну и лайк, подписка, комментарий, мы без этого никуда. Вадим Борисович, с вами на неделю прощаемся.
Спасибо большое. Будем надеяться, что следующая неделя будет более интересна. Спасибо. Всего доброго.
Всем пока, удачи.